Свежее утро на радио «Спутник».
Самые примечательные события этого утра рассмотрим подробнее в ближайшие полчаса на радио «Спутник». Елена Глещинская, Алексей Красильников в студии. Лена, приветствую.
Привет.
На угольной шахте имени Тихого в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области произошел выброс угля и породы с повышенным газовыделением. Погибли 3 человека. Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело.
В штреке находилось 44 человека, 41 рабочего вывели на поверхность, 3 человека были заблокированы в забой, сообщается на сайте Следственного комитета по Кемеровской области. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 217 Уголовного кодекса. Это нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее смерть 2 и более лиц.
Ну, семьи погибших горняков получат всю необходимую помощь и поддержку от угледобывающей компании, правительства Кузбасса. И на шахте работает оперативный штаб по ликвидации аварии, в составе которой министр угольной промышленности Токарев, представители МЧС России, Ростехнадзора, руководство угольного предприятия.
Я хочу немного сказать об этой шахте имени Сергея Дмитриевича Тихого. Она введена в эксплуатацию совсем недавно, в 2017 году, там коксующиеся марки угля и довольно большие инвестиции в строительство, это 12,5 миллиардов рублей, и мощность по добыче угля составляет почти 2 миллиона тонн в год. Вот такая шахта.
То есть тут еще, конечно, посмотрим обязательно в течение дня и поспрашиваем, и узнаем, мнение специалистов относительно того, как часто вообще подобное может происходить, потому что что-то как-то совсем рано. 3 года назад инвестиции
да,
серьезные.
Да, достаточно новая шахта.
Недоработка, человеческий фактор или что вообще? Или не хочется, конечно, верить, что в очередной раз кто-то где-то на что-то недостаточно обратил внимание, люди заплатили своими жизнями. За всеми подробностями обязательно у нас будут материалы обо всех подробностях на сайте radiospootnik.ru. Администрация президента США Джо Байдена хочет продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений на 5 лет.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что соглашение отвечает интересам национальной безопасности США, и его продление может еще более имеет еще более важное значение в период, когда отношения с Россией находятся в таком серьезном противостоянии, как сейчас. В четверг намерены передать проект соглашения послу России в Вашингтоне Анатолию Антонову.
То есть, получается, уже передали?
Ну, да, уже должны были передать. Об этом говорят источники в американских СМИ, однако подтверждений пока не было. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан планировал передать предложение о продлении документов послу России. Об этом говорит в СМИ Associated Press, ссылаясь на своего источника.
Кстати, Салливан, вот эти слова относительно соотнесения интересов национальной безопасности США и продления договора, тоже об этом говорил буквально пару дней назад и тоже отмечал, что это в интересах национальной безопасности США, поэтому это вот такая фраза под эгидой, под девизом, который вообще вот этот процесс сейчас, по крайней мере, происходит. Вот насколько он будет дальше, вот это интересно, конечно, будет посмотреть. Ну, а МИД России ранее сообщил, что Россия считает целесообразным продление договора СНВ на максимально предусмотренный 5-летний срок. И в министерстве также заявили о необходимости сфокусировать внимание Москвы и Вашингтона на всех видах наступательных, оборонительных, ядерных, неядерных. Это, кстати, важное добавление. Способных вооружений, способных решать стратегические задачи с особым акцентом на средства, применимые в первом контрсиловом ударе по национальной территории сторон. К нашей беседе подключается заведующий кафедрой факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров. Андрей Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Андрей Анатольевич, как вы расцениваете такую инициативу со стороны Вашингтона?
Ну, мне кажется, что Байден в данном случае продолжает ту линию, которую проводил раньше его патрон. Договор был заключен Бараком Обамой в свое время, и Байден принимал в этом участие. И очень многие, кстати говоря, назначенцы, будущие Байдена, и Энтони Блинкен, и Ллойд Остин, один госсекретарь, другой на пост министра обороны, говорили как раз то, что вы сейчас сказали, о том, что этот договор идет в интересах Соединенных Штатов, и поэтому его бы нужно было продлить. Хотя общий контекст их речей, когда они сейчас проходят утверждение в Сенате своих кандидатур на эти посты, вот там при, на слушаниях они в принципе оценивали Россию как противника, как даже врага главного, но этот договор они считают нужно сохранить, потому что он соответствует интересам Соединенных Штатов, дает возможность провести с Россией переговоры, параллельно провести переговоры по тем видам вооружений, которыми Соединенные Штаты пока не обладают, в том, включая, например, гиперзвук. С этой точки зрения этот договор для них является важным инструментом сохранения контроля над вооружениями, а вся администрация Байдена и сам лично Байден подчеркивал идею о том, что необходимо сохранить, по крайней мере, какие-то очень важные элементы в режиме контроля над вооружениями, уничтоженные его предшественником. Скажем, тот же Дон, договор об открытом небе, фактически Соединенные Штаты вышли из договора о средней, ракетах средней и меньшей дальности, и Байден в этом случае подчеркивает, что несмотря на все те противоречия, которые существуют с Россией, и то, что он разделяет идеи своих однопартийцев, демократов в Конгрессе, которые 4 года критиковали российское руководство и Россию за агрессивную политику, за то, что Россия якобы вмешивается во все американские процессы. Тем не менее, вот это наследие, оно является важным для Соединенных Штатов, и администрация Байдена, в отличие от безответственной администрации его предшественника Трампа, будет проводить и сохранять прежнюю политику наследия Обамы.
А еще более прежнюю. Андрей Анатольевич, а такой момент, вот относительно некоторых договоренностей, некоторых договоров, и вы упомянули, Елена рассказывала, из которых уже и Соединенные Штаты намерены были выходить, и Россия выходила. Здесь СНВ-3, наоборот, будет продление. Вот что здесь, на ваш взгляд, ключевое? Все-таки смена администрации или это какой-то другой особенный, более серьезный, более значимый договор? Почему спрашиваю? Дело в том, что первые шаги Байдена, он уж прям практически в первый же день на посту уже отменил несколько указов Трампа. Можно ли ожидать, что будет повороты в отношении, собственно говоря, договоров, связанных с вооружениями?
Нет, я не думаю, что они пойдут на пересмотр каких-то других договоров. Просто этот договор еще не был отменен. И поскольку этот договор является последним практически таким краеугольным камнем стратегической стабильности, Байден, который очень хочет подчеркнуть, что идет возвращение к нормальности после зигзага Трампа, Соединенные Штаты возвращаются на прежний курс, обдуманный курс дипломатии, Соединенные Штаты восстанавливают свое лидерство, поэтому этот договор является как бы еще и символом, но с другой стороны, он действительно работает, он обеспечивает, по крайней мере, последние 10 лет обеспечивал сохранение определенного паритета в стратегических наступательных вооружениях между Соединенными Штатами и Россией.
А вот вы говорили, что предыдущая администрация уничтожила просто договоры. Разве это не такое дело, что пришла другая администрация, просто возобновили, потому что и так все воспринимали, что вот такая активность Трампа, выхода из этих договоров, это какое-то недоразумение?
Трамп исходил из другой концепции. Трамп исходил из концепции того, что Соединенные Штаты оказались в невыгодном положении, заключив все эти договоры. Трамп исходил из того, что Соединенные Штаты должны иметь в нынешнем мире руки свободными для того, чтобы укрепить свое положение в мире, для того, чтобы усилить собственную мощь. Трамп считал, исходя из того, что Соединенные Штаты должны решать внутренние, прежде всего, проблему, укреплять собственную экономику, должны иметь достаточным количестве средств, которые, и в том числе политические средства, которые будут способствовать этой цели. И поэтому он считал, что любой договор, который написан как бы не с точки зрения его видение или видение его администрации, он не представляет собой ценности. Поэтому пересмотреть этот договор, любой договор, который был подписан, это была одна из его целей. Причем пересмотреть он СНВ Три они тоже хотели же, в принципе, продлить, если Россия согласится на ряд условий. Одно из условий было просто неприемлемо, то, что Россия должна убедить Китай принять участие в этом договоре. Но вот убежденность администрации Трампа и самого президента, что так можно было бы поступать, она привела к тому, что этот договор сейчас еще стоит на грани того, что он будет, не будет продлен, и, в принципе, это последний договор, который обеспечивает стратегическую стабильность, он будет отброшен. Администрация Байдена все-таки с точки зрения вот этого осознания того, что он представляет собой ценность для стратегической стабильности, все-таки идет на его продление. Это очень хорошо.
Андрей Анатольевич, а есть понимание, получается, что не так боятся Китая в этом направлении, как, скажем, в других? Если здесь изначальная установка Байдена, которую, кстати, достаточно давно проводит в жизнь, что СНВ-3 стоит, нужно, можно продлевать. Тем более, кстати, вот вспоминали, опять же, и в СССР в свое время Байден приезжал тоже как раз договариваться об ограничении, ограничительных мерах по развитию, по эволюции вооружений. И вот, собственно, это и происходит прямо сейчас. Есть понимание, что Россия и США здесь в каком-то... имеют большой все еще задел, и Китаю можно не опасаться, но стоит Китаю сделать некие шаги вперед, и в этом направлении тоже скажут, давайте вы Китай подтянете.
Да, может быть такое, но не сейчас. По крайней мере, то, что они объявляют Китай противником, этот вопрос не снимается. Для Байдена Китай не является все-таки главной проблемой, хотя они это подчеркивают. И первоочередной проблемой для демократов, с моей точки зрения, они считают, что можно решить задачу с сохранением американского лидерства на обозримую перспективу в мире, я имею в виду американского лидерства в мире, изменив, во всяком случае, поведение России или политическую линию России, и тогда Китай окажется в более сложном положении, и Китай вынужден будет принять ту линию поведения, которую им продиктует Вашингтон, продиктует Соединенные Штаты. То есть Россия сейчас является ключевым элементом будущего видения вот как бы демократами мира, когда Соединенные Штаты, изменив, скажем, режим политический в России, способствовав изменению этого политического режима в России, превратив Россию, ну я не скажу в союзника, но вернувшись к положению, которое существовало там в 90-е годы в российской внешней политике, уже тогда полностью окружают Китай, китайская задача будет решена по поводу того, что они смогут, в принципе, в этом случае ликвидировать, не то что ликвидировать, а фактически окружить своего главного противника в обозримой перспективе. Все-таки Китай считается, что там в 30-35 годах...
Ну, то есть это все еще вопрос времени, поэтому да, пока на данный момент это не стоит как значимая задача, а вот в ближайшем будущем уже в течение ближайших нескольких лет может поменяться. Кстати, возможно, и уже в течение президентского срока Джо Байден. Андрей Анатольевич, на секундочку вас прерву, буквально напомню нашим слушателям, что ситуация как развивается. Обо всем это можно судить у нас по соцсетям, в любой соцсети, где вы присутствуете, есть Радио Спутник. Находите, подключайтесь и будьте в курсе всего, что в мире интересно. Мы продолжим. На связи со студией «Радио Спутник» по-прежнему Андрей Сидоров, заведующий кафедрой факультета мировой политики МГУ. А у нас вот такой еще момент для того, чтобы разобрать подробнее. Президент США Джо Байден дал указание американскому разведсообществу рассмотреть истории с российскими хакерами. Ну, слава богу, про хакеров вспомнили, я уже думал.
Мы забыли, наверное, да.
Ситуация с Навальным, ситуация с наградами за убитых солдат Соединенных Штатов. И это тоже заявление Джен Псаки, пресс-секретаря Белого дома. Снова начинаем тоже вспоминать, казалось бы, забыли за несколько лет.
Да, пресс-секретарь Белого дома заявила, что несмотря на то, что США будут взаимодействовать с Россией для продвижения собственных интересов, они будут привлекать Россию к ответственности за действия, которые считают неподобающими. То есть сказала, чтобы мы не сильно расслаблялись, да?
Ну вот это подобание, неподобание, оно как-то всегда очень субъективно выглядит, а в случае с Соединенными Штатами так, мягко говоря, однозначно. Но, тем не менее, вот оно было озвучено.
Еще есть такая информация, она исходит из Вашингтон-Пост, что Байден не собирается перезагружать отношения с Россией, как это делали многие избранные американские президенты. Его администрация, напротив, готовит новые меры в ответ на агрессивные действия Москвы.
Андрей Анатольевич, насколько можно это усиление этой агрессии ждать? Вообще каких-то действий?
Именно. Вот это и есть генеральная линия. Генеральная линия на то, что Россия является главным противником, а точнее Россия является наиболее уязвимым элементом в тандеме России и Китай, против которой, собственно говоря, демократы уже 4 года ведут такую активную кампанию. И вот, судя по упоминавшимся мною выступлениям будущих кандидатов на ключевые посты, в принципе, администрация Байдена будет предпринимать еще больше усилий, только они будут, что для нас более неприятно, они будут, скорее всего, концентрированными. Вот, например, если говорить о санкциях, то Джанет Йеллен, которая будет министром финансов, по всей видимости, утверждена, одна из задач ее состоит в том, чтобы проверить эффективность существующих санкций. Энтони Блинкен говорил о том, что эти санкции надо делать коллективными. Эти санкции должны осуществляться вместе с европейскими и азиатскими союзниками Соединенных Штатов против России. Поэтому с этой точки зрения администрация Байдена, она делает новый шаг. Вот если, да, было принято 46 различных режимов санкций против нас, и администрация Обамы, которая начала, и особенно администрация Трампа. Но, мягко говоря, они как бы определенный хаос создают в американской санкционной политике. Вот здесь Байден хочет, администрация Байдена хочет навести порядок для того, чтобы санкции были более точными, более направленными и действовали для того, чтобы сдержать и изменить, как они говорят, отношение или поведение России, сделав его менее агрессивным, то есть пойдя на определенные уступки тому требованиям, которые двигают Соединенные Штаты.
Андрей Анатольевич, а на основании чего это может произойти, вот эта конструктивизация, учитывая, что и генеральной линии, как вы в самом начале отметили, остается прежней, да и, естественно, да, новые назначенцы будут, но по большей части настроение общее останется прежним.
Ну как, дело в том, что если раньше практически Трамп вносил такой беспорядок в взаимоотношении не только с союзниками, но и внутри собственной администрации, там происходила постоянная чехарда, то здесь и команда быстро, наверное, сложится, и команда, в общем, будет такая антироссийская, я имею в виду внешнеполитическая, и с союзниками они договорятся. Во всяком случае, те вот первые шаги, которые делает Байден, и вообще его избрание приветствовалось европейцами. И на антироссийском курсе европейцы, нынешнее европейское руководство самого Европейского Союза и даже отчасти тех стран, которые, в общем, близки к нам, ну, скажем так, которые проводили политику относительно более мягкую, говорили на счет сохранения диалога, вот сейчас в деле с Навальным они тоже заявили о том, что они поддерживают ту линию Соединенных Штатов и, безусловно, осуждают действия российского руководства. То есть очень быстро складывается такой единый антироссийский фронт.
Андрей Анатольевич, давайте уже здесь, наверное, точку запятую поставим, потому что у нас есть еще тема для того, чтобы рассуждать и обозревать. Вам огромное спасибо за комментарий по тем моментам, которые успели обозначить. Андрей Сидоров, заведующий кафедрой факультета мировой политики МГУ, в эфире «Радио Спутник». А мы продолжим. Правительство Албании объявило российского дипломата Алексея Кривошеева персоной нон-грата из-за нарушения эпидемиологических мер, введенных в связи с пандемией коронавируса. И он должен покинуть страну в течение 72 часов, сообщение таково МИД Албании.
Оказывается, что он нарушал карантинные меры еще с апреля 2020 года. И МИД на своей странице в интернете пишет, что, к сожалению, вопреки обещаниям, дипломат продолжал нарушать принятые меры. С сожалением, правительство Албании приняло решение объявить дипломата Алексея Кривошеева персоной нон-грата с обязательством покинуть страну. На сегодня албанские власти надеются, что российская сторона правильным образом воспримет такое решение. На сегодня в стране действует ночной комендантский час, обязательное ношение масок и социальная дистанция. Посольство России уже подтвердило получение ноты от албанской стороны и проинформировало МИД России.
Ну, с одной стороны, да, можно предположить, что Албания, какие могут быть, условно говоря, связи и интересы. С другой стороны, это Балканы. Это один из ключевых регионов в Европе. И, конечно, такое заявление, такой шаг, ну, не может не обратить на себя внимание. Вот о последствиях побеседуем прямо сейчас. С нами на связи сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгард. Георгий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Доброе утро.
Георгий Николаевич, вот посольство считает, что обвинения не обоснованы, а самое главное, они говорят, что указания в пресс-релизе имени и фамилии дипломата группа противоречит международной дипломатической практике. Это вот, как вы думаете, намеренно или просто такая ошибка, совершенно неловко?
Ну, я думаю, что реально, мне кажется, там, может быть, даже еще два таких обстоятельства более, может быть, практических, да, собственно, вот, которые лежат, которые видны во всей этой истории. Во-первых, похоже, что этот шаг, безотносительно к тому, там, как себя вел дипломат, так сказать, там, вот, и так далее, они укладываются, с одной стороны, в активизировавшуюся в регионе, ну, в первую очередь, под влиянием Соединенных Штатов, так называемую борьбу с вредоносным российским влиянием. И похоже, что албанские власти, они хотят продемонстрировать Соединенным Штатам, тем более сейчас пришла новая администрация, и нужно показать... Даже вообще лояльность и, так сказать, выделиться на общем фоне, вот, потому что все-таки там просто сейчас недавно тоже прошла некоторая волна высылок наших дипломатов в регионе, но все-таки все это происходит, ну, хотя бы там формально в рамках, ну, более-менее общепринятой практики, когда там людей обвиняют, там, предъявляют какие-то обвинения, обвиняют их, ну, называют их персонами нон грата, но...
Ну да, когда есть серьезные обвинения, там, допустим, в каком-то шпионаже, да, или в каких-то противоправных действиях.
Абсолютно верно, да. Предъявляют, ну, хотя бы что-то, так сказать, там, какие-то вот такие, дают основания. Здесь, в общем, уже, так сказать, введен в оборот новый элемент, и, так сказать, вот в рамках такой демонстрации лояльности новому руководству Соединенных Штатов, мне кажется, это вполне такой даже, ну, это логичный вариант. А второй вариант нужно, он внутриполитический. Дело в том, что Албания также сильно сейчас, так сказать, она поражена эпидемией, и Албания испытывает, вот буквально несколько дней назад, даже премьер-министр Эдди Рама, он выступил там с упреками в адрес Евросоюза, который, так сказать, посылает в страну очень ограниченный объем вакцин для начала, так сказать, кампании, потому что там послали даже меньше 1000 доз в страну, и вот, так сказать, в рамках какой-то, так сказать, видимо, демонстрации населению, ну, каких-то действий по борьбе с эпидемией, ну, так сказать, раз вакцин не дали, ну, видимо, значит, они вот, так сказать, выявили там главного разносчика по всей стране, и вот, так сказать, что мы хотя бы там кого-то вышли. И, ну, с другой стороны, все это, конечно, никак благотворным образом, очевидно, на двусторонние отношения повлиять не может, ну, действительно, вещь очевидна.
Григорий Николаевич, спасибо вам большое за комментарий. Тут действительно еще предстоит поразбираться и вот в том, насколько это допущенная ошибка или просчет, была намерена или нет. Но в любом случае следим за последствиями, за ответными шагами. Георгий Энгельгард в эфире «Радио Спутник». А еще с 22 января отменена часть ограничений в Москве. Мэром Сергеем Собяниным возобновилась работа музеев, библиотек, других учреждений культуры. И к обычному распорядку вернулись колледжи, учреждения дополнительного образования, спорт, школы, детские досуговые учреждения. Но в силе ограничения самые любимые, самые наболевшие для многих кафе, бары, ресторанов до 11, не позже.
Между тем, сохранились ограничения на обучение в вузах до 6 февраля. Действует дистанционное обучение, и Кроме того, возобновляют работу детские комнаты, музеи, библиотеки, лагеря. А вот кинотеатрам и концертным залам разрешили заполнять до 50% зала, в отличие от 25%, которые были. Студентам карты не разблокируют транспортные, разблокировали только школьникам. Также не разблокируют карты и пенсионерам, людям старше 65 лет и тем, кто имеет хронические заболевания, кроме тех, кто сделает себе вакцинацию. Градоначальник сказал, что ситуация с распространением коронавируса внушает осторожный оптимизм в связи с этим и с тем, что началась массовая вакцинация, как раз ограничительные меры были и сняты.
Я бы здесь еще обратил внимание тоже на достаточно важный момент. Помимо кинотеатров, концертных залов, в чем вы сказали, до 50%, другие массы мероприятий, которые проходят в помещениях, тоже разрешили увеличить наполняемость. Спортивные, я бы обратил все это на это внимание, мероприятия тоже проходят. Чемпионат по хоккею идет, скоро уже, сейчас, конечно, еще январь, а скоро уже футбол будет возвращаться. Это тоже очень важный момент для тех команд, которые играют, для тех болельщиков, которые хотели бы посетить игры. Но и в то же время также напомнили, что не менее 30% сотрудников организации все еще должны работать в режиме дистанционной работы. Это правило будет действовать до существенного улучшения эпидемиологической ситуации. Елена Гличенская, Алексей Красильников в студии. Лен, спасибо.